Я хочу вместе с вами прочитать из Луки, Евангелие Луки, 24 глава, с 36 стиха мы прочитаем по 49. Если у вас есть Библия, откройте этот текст, он известный для нас, но я вот хотел бы обратить ваше внимание на Христа, каким открывается Он здесь. Где-то недавно я слышал эту фразу: «Сегодня время не для сентиментальных взглядов на Христа. Сегодня время на посмотреть нам на Иисуса Христа, могущественного, преображающего нашу жизнь, где бы мы ни находились». И этот текст представляет нам именно такого Христа. «Когда они говорили об этом», 36 стих, «сам Иисус стал посреди их и сказал: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: „Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам. Освежите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему честь печеной рыбы и сотового меда, и взял, ел пред ними. И сказал им: „Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах“. И тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: „Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше“». Одним из величайших доказательств, их много, но одним из самых больших доказательств Христова воскресения является Его физическое явление после Его телесного воскресения. Доказательств много, это пустая гробница, отваленный камень. Кстати, Христу не нужно было отваливать камень, чтобы выйти. Это нужно было для тех, кто придут туда смотреть. То есть для нас, людей, в лице Петра, Марии, одной, второй и так далее. Очень много доказательств. Но именно явление Иисуса Христа в телесном виде, как Он воскрес из гроба, после того, когда Он воскрес, является одним из величайших доказательств Христова воскресения. В Новом Завете, по крайней мере, говорится о 10 разных явлениях Христа между воскресением и вознесением. Поэтому Христос воскрес, как минимум, нужно говорить, на протяжении 40 дней после Пасхи. И сегодня тоже это уместно говорить. Так вот, Иисус явился разным людям. Вот что мы должны отметить. Иисус явился разным людям в разное время, в разных местах, когда они переживали разное состояние души и самые различные направления своей жизни. Вот я хочу только вам напомнить. Помните, Христос явился Марии Магдалине в саду возле гробницы, когда она плакала, горевала. Она не могла найти Его. Она говорит: „Не унесли моего Господа“. Он воскрес, но она вот переживала то, что переживала. Христос является ей. И вы помните ту историю, как она была действительно ценна для нее в ее жизни. Женщинам по дороге, когда они со страхом и радостью, написано, бежали рассказать ученикам о том, что услышали от ангелов, Его здесь нет. Христос является и утверждает их в этом. И, конечно же, что-то происходит с ними. Затем, помните, ученики по дороге в Эммаус, они были в смущении, они были в сомнениях, они были в духовном тумане. Они не понимали, что происходит, и Христос является этим ученикам и имеет с ними очень важный разговор, о котором мы знаем из этого же Евангелия Луки, в этой же главе, кстати. Помните, затем Иисус Христос является Петру, и это не однажды. Петру, который несколько дней назад предал его, отрекся от него. Петр, который разбитый внутри, Христос приходит к нему. Помните, 10 учеников из 11, когда они были вместе без Фомы, и затем через 8 дней он является Фоме, который был вместе с другими 11. Это очень интересное событие, когда воскресший Христос является разным людям в разное время, которые переживают разные внутренние процессы. 7 учеников при море Галилейском и Иоанна 20 глава. Помните, потом Павел пишет в послании к Коринфянам более чем 500 ученикам, очень вероятно, что это было в Галилее, Христос является Иакову, своему полубрату. Иакову, полубрат Иисуса, он тоже слышит, и он уверовал, он стал верующим человеком. Из скептика Христос делает из него верующего человека и одним из лидеров даже церкви, который написал послание, мы читаем Иакова. И тот же самый Савл, о котором мы знаем, он преследовал церковь, он шел, он исполнял работу антихриста. Христос останавливает ее. Но я хочу вот что отметить, друзья. И это очень важно для понимания этого текста, в частности того, что я хотел бы отметить в этом тексте. Некоторое время после того, как воскрес Иисус Христос, его ученики жили так, как будто он не воскрес. Некоторое время после воскресения Иисуса Христа, его ученики жили так, как будто он не воскрес. И об этом повествуют нам разные тексты, о которых я уже говорил. Все эти события, о которых я только что вам напомнил, и текст, который перед нами, они говорят, что до появления воскресшего Христа состояние их душ, содержание их ума, направление их всех жизней, мягко говоря, было очень неприятным, невзрачным и даже разбитым. По разным причинам воскресение Христа хоть было и известно для них, но не поменяло их жизни сразу. Не поменялась их внутренность, их отношения. Им нужна была встреча с воскресшим Христом. И вот это очень важное, что хотел бы отметить. Некоторое время ученики переживали то и жили так, как будто Христос не воскрес. И для того, чтобы все поменялось, им нужна была личная встреча теперь с воскресшим Христом. Почему это важно? Почему я хочу сделать сегодня на этом акцент, друзья? Потому что знать о Нем, слышать о Нем истины необходимо и важно. Важно читать об Иисусе Христе, познавать Его, изучать христологию хорошо, но знать Его лично, быть с Ним в общении, ощущать силу Его слов и мощь Его любви – это совершенно другое. Оно неотъемлемое, но это больше. Другими словами, без личной встречи, без личного общения и отношений с Ним жизнь человека, даже если он называется христианином, она может остаться большим мыльным пузырем или надутым шариком, который сдуется при первом прикосновении с чем-то острым, с другим острым предметом. Вы все, наверное, уже перечитали, переслушали на английском, на русском языках книга, последняя книга Пайпера «Коронавирус и Христос». В этой книге он призывает всех стоять на скале во время вот этого всего непонятного, что происходит в мире, стоять на скале Божьего Слова, а именно на скале Божьей любви. Очень интересно, если вы не читали или не слушали, я очень советовал бы вам найти ее. Ее можно найти на YouTube, в любом месте, знаю, что даже, по-моему, у нас на сайте ее можно найти. «Коронавирус и Христос». Так вот, в первой части он призывает к вере в Божье Слово и задает вопрос, очень ценный вопрос. Он много, кстати, разных вопросов задает, но этот привлек мое внимание. «Откуда мы знаем, что Библия – это Слово Божие?» – он говорит. Мой короткий ответ Я буквально цитирую. «Мой короткий ответ в том, что сквозь нее сияет Божья слава, а в нашем сердце есть пустота в форме Бога, в которую она идеально вмещается, как цепь и шестеренка, рука и перчатка, рыба и вода, крылья и воздух, как последний кусочек пазла мы вставляем. Точно так же вот эта сияющая слава Христа, она может заполнить ту брешь, ту пустоту, которая у нас в сердце. Мы сделаны таким образом». Затем он говорит очень интересную вещь. Он говорит, когда ему было, не знаю, сколько ему было, но 50 лет назад. 50 лет назад он старался разобраться, на чем нужно строить свою жизнь. И он понял одну вещь, он говорит об этом. «Я понял одну вещь, что исторические аргументы в поддержку Библии не годятся для большей части мира». Почему? Потому что хотя они и истинны, и в какой-то мере полезны, они не под силу 8-летнему ребенку или не знающему письменности члену племени, обнаруженному недавно в джунглях и так далее. Затем он пишет цитату, которую хочу процитировать. «Путь, которым мы узнаем славу Божью в Писании...» Послушайте это внимательно, это очень важно. Если вы читали эту книгу, пропустили это, вам нужно ее перечитать. «Путь, которым мы узнаем сияющую славу Божью в Писании, похож на то, как мы знаем, что мед – это мед. Наука и технология может сказать, что в сосуде находится мед на основании химических экспериментов, но в большинстве случаев или большинство людей – это не ученые и не специалисты. Мы знаем, что мед – это мед, потому что вкусили его». Точно так же есть духовная сладость в славе Бога в послании Библии. Это видение и вкушение славы Христа. И чуть позже он пишет, отвечает, более полный ответ дает. Иисус Христос – это уникальнейшая личность, чья нравственная и духовная и сверхъестественная слава, его красота и ценность и величие сияет в Писании. Это есть главное доказательство, что Писание – это Божье Слово. Или, скажем так, вы можете по-другому говорить о меде, что он мед, когда вы сами его попробовали, если это хороший мед. И он вам нравится. Вам не нужно много доказательств. Вам не нужно делать, открывать лабораторию, чтобы доказать, что это мед. Вы попробовали его, и вы вкусили его, и вы теперь знаете его вкус. Вот, друзья, когда-то один проповедник говорит, если ваша жизнь после встречи со Христом не изменилась, или если она не продолжает изменяться, вы, наверное, не с тем Христом встретились. Другими словами, если мы говорим, Христос воскрес, но наша жизнь не меняется, это, возможно, всего лишь пасхальное, поверхностное, привычное приветствие. Вот когда мы читаем этот текст, мы видим всемогущего, несентиментального Христа. Мы видим Христа, которого слава еще больше продолжает сиять. С самых первых стихов евангелиста Луки, его Евангелия, с самых первых стихов Писания, мы видим, что слава Иисуса Христа сияет для того, чтобы мы ее вкусили. Я вернусь еще к этому, когда мы будем говорить о тексте, потому что это очень важная деталь здесь. Вот эти ученики после всего, что они пережили со Христом, они стали другими. Магдалина, Петр, Савл, те 500 учеников, с которыми они стали другими. Их жизнь изменилась. Так в чем же признаки измененной жизни? Как изменил Иисус Христос жизнь своих учеников? Что Он им дал? Что Он вселил в них? Что в Его присутствии они пережили, что на самом деле является доказательством измененной жизни? Я хочу посмотреть на несколько замечательнейших благословений, которые дает воскресший Христос не только в начале жизни верующих людей, а на протяжении всей их жизни. Первое – это мир среди тревог. Мир среди тревог и страха. Всем людям на земле нужен мир. Шалом – это то, к чему постоянно стремится душа человека. Шалом. Это всем известный для нас термин. Вот если мы посмотрим на учеников здесь, они находятся в страхе, они находятся в панике. На самом деле они находятся в недоумении. И для нас это иногда трудно представить, потому что здесь требуется немножко времени, друзья. Времени, чтобы прочувствовать вместе с учениками, что было в их сознании. Мы сейчас уже с вами живем поствоскресный период, после воскресения. И мы знаем уже все, как произошло. Мы знаем, как эта вся драма, как эта трагедия на Голгофе, чем она закончилась. Мы знаем, что гроб пустой, гробница пустая, вернее, камень отвален, Христос воскрес. Мы знаем все, что произошло, мы знаем уже историю 2000 лет. Но представьте, что этого еще нет, и попробуйте вместе с учениками понять, что происходит в их сознании. Недоумение, психологический конфликт их внутри, страх, паника. Закрытость, они закрыты не только физически, их разум blocked, shocked. Они много времени провели со Христом, они видели Его чудеса, они видели не раз, что Он все может. Теперь же они в недоумении и в страхе. Он ничего не сделал и позволил своим врагам иметь победу над Ним. Они не могут это объяснить. Мы видим это в разных историях, в разных текстах. Они находятся в таком состоянии, замкнувшись в комнате из-за страха перед священниками, они испытывают эти все ощущения. И буквально недавно, когда перечитывал книгу «Бытие» вместе со своими родными дома, перечитывая книгу «Бытие», вот приходишь в третью главу, и ты замечаешь точно тот же самый список проблем. Я хотел бы провести эту аналогию. Сомнения, которые были у Адама и Евы, посеяны дьяволом. Страх, который у них был после того, когда они согрешили. Затем они начали скрываться, они начали прятаться, им было стыдно. Они в своей самоправедности обвиняли друг друга, но это была самоправедность. Представьте, ученики, когда они были там закрыты, а там был Петр, там были, они вспоминали четверг и пятницу. Они вспоминали Гефсиманский сад, они вспоминали, что было у креста на Голгофском, на горе Голгофе. Они вспоминали это все. И я не думаю, что кто-то из них мог оправдаться, а возможно даже, как это типично было раньше, они еще и обвиняли друг друга. Вот если бы ты не спал, если бы ты пробудил меня, может быть, не взял бы его, Иуда. А может быть это, а может быть это. И как это типично, мы начинаем, а вот если бы это, а вот если бы это. Я очень допускаю, что у них происходило это. Так вот, смотрите, в Бытие, когда читаешь третью главу, там и сомнения, и страх, и скрытность, и стыд, и самоправедность, там и скорбь. Бог обещает скорбь, и Он говорит, смерть будет. И вот грех является первопричиной всех этих переживаний и потрясений, но во всей истории этой, даже в Бытие, и сейчас тоже, мы видим любящего Бога, великодушно ищущего потерявшегося человека. Адам, где ты? Кто сказал тебе? Не ел ли ты? Точно так же, вот Христос, мы видим, Он появляется вот в этой маленькой комнате, друзья. Мы иногда слишком уменьшаем размеры того, что происходит. Только вот одна комната, всего лишь 9 человек, а вся земля, весь мир, сколько людей, правительства, там разные империи, все остальное. Нам нужно понять, что Христос делает в маленькой комнате, то Он делает во всем мире. Что Он делает в одной душе, то Он делает в миллионах. Что Он делает во вселенной, то Он происходит и на небе. И нам нужно понять, что это маленькие такие окошки, которые Бог открывает для нас. Христос приходит в эту комнату, мрачную комнату и депрессивную ситуацию, является Сам воскресший Господь Иисус Христос. И первое, что Он им говорит, мир вам. Не спешите сразу соглашаться. Если бы вы были в той комнате, если бы вы увидели Христа, которого вы 3 дня назад предали, которого вы проспали, когда Он молился, если бы вы встретили Христа после всего того, что произошло, я не думаю, что Я не думаю, что здесь, ну, здесь смешанные чувства. Я просто представляю только, что может происходить в одной душе. И, кстати, это очень полезно делать, друзья. Потому что человеческая душа, она очень полна разных переживаний, разных процессов, которые происходят. И теперь Христос вот из всего того, что Он мог сказать, Он является в этот мрачный мир своих учеников, разбитых учеников. И говорит, мир вам. Я думаю, что здесь очень стоило бы остановиться, даже подумать об этом, но я только напомню вам гимн, помните, мы поем «Ой, грешник бедный». Там есть фраза, которую мы допустили, такой грех, изменить ее, но потом мы вернулись к оригиналу. Там написано «Если мир не скажет, мне им не владеть». Вот когда я прихожу, говорю «Мир вам», ну, вы знаете, что это хорошо, хорошо хоть говорит «Мир вам». Всякому может быть. Наши приветствия остаются всего лишь приветствиями. Мы можем улыбнуться, мы можем обняться, но приветствия мало что могут поменять. По крайней мере, мало могут поменять. Но когда Христос говорит «мир вам», вот здесь очень важно, чтобы мы поняли, Он провозглашает мир, Он провозглашает шалом. И Его слова имеют такую же силу, когда Бог творил из этого всего мрачного, хаотичного мира, когда Он творил порядок, точно то же самое Христос говорит «мир вам», и в их душах происходит чудо. Вот посреди всех тревог, которые они могли испытывать, личных тревог, коллективных тревог, разных тревог, все то, что они могли испытывать в своей жизни, Христос говорит «мир вам». Он дает взволнованным и беспокойным ученикам такой мир, какой никто другой не может дать. Он дает настоящий мир среди любой тревоги, маленькой или большой. Но как Он это делает, тоже очень полезно посмотреть. Это очень ценно пронаблюдать в тексте. Он дает это, говоря им и показывая им их раны, свои раны. Это очень ценно отметить, друзья. Почему? Смотрите, что здесь говорится. Когда они говорили об этом, сам Иисус посреди них и сказал им «мир вам». Они смутились, но смотрите, 38 стих, Он опять сказал им, что смущаетесь? То есть Он разговаривает с ними, и Его разговор, Он приносит мир в их сердце. И затем Он делает очень интересный, непредсказуемый шаг. Это непредсказуемое движение. Он понимает, что мир для них это опять могут быть только слова. И Он говорит, смотрите, вот мои руки. И вот мои ноги. Я хочу, чтобы вы посмотрели, что они увидели на руках и на Его ногах. Они на Его прославленном теле увидели раны. То, что однажды вселило в них страх и тревогу, то, что когда-то было инструментом или причиной их ужаса, раны были предвестием смерти и на самом деле привели его к смерти, теперь эти раны, они дают им мир. И, возможно, ученики, друзья, возможно, ученики не понимали еще всего богословия, как мы сегодня с вами понимаем, но то, что они поняли тогда и что мы читаем во всех остальных текстах Священного Писания – когда человек видит Христа и Его раны, которые должны быть на Нем самом, на человеке, и он видит, что эти раны на моем Господе, и что Он вместо за меня умер, и что Он вместо за меня понес мои наказания, и Он понес мои грехи, тогда приходит шалом. И только тогда. Этот мир с Богом и мир Божий – это два разных, но неотъемлемых понятия. Мир с Богом – это значит, ничто больше не мешает мне иметь мир с Богом. Библия говорит об этом много раз. Я только хотел бы отметить несколько текстов. Их я не буду читать, но напомню для вас. Христос говорит, «Я вам даю мир, не такой мир, как этот мир дает. Вы не найдете мой мир нигде, кроме у меня. Я даю этот мир». Но затем, когда мы читаем Колоссянам, я хотел бы этот текст прочитать, потому что он очень красиво, очень так благородно показывает эту связь между Божьим или Христовыми словами и Его миром. Смотрите, 3.15 Колоссянам написано, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны, Там написано, будьте, в оригинальном тексте, будьте благодарны. И затем 16 стих, он не меняет тему, он говорит, слово Христово да вселяется в вас обильно. И другими словами, он говорит, если вы хотите, чтобы мир Божий владычествовал в вас, питайте себя Словом Божьим. Я сегодня, кстати, ощутил, не знаю, как вы все остальные, здесь или по домам, но я вот сегодня ощутил, я понял причину моей ностальгии, почему мне хочется со всеми остальными петь, и петь больше. Потому что через пение Евангелия происходит исполнение Духом Святым. Я сегодня успел, ну, внутри возрадоваться, даже слеза накатилась радости на моих глазах, что Христос решил все мои проблемы. Он решил все мои грехи. Он заплатил за них всех. Христос дает шалом. Друзья, если бы люди, которые еще не знают это, если бы вы услышали, о чем идет речь, Иисус Христос только может дать шалом. Почему? Потому что Он один может умереть за вас. Вы не можете умереть за себя, за свои грехи. Никогда не заплатите. Другие не смогут заплатить. Иисус Христос дает мир и говорит, смотрите, я заплатил за него. Вот мои раны. Вот здесь были гвозди. Это доказательство, что это я, и все остальное измененное было, это новое тело, но в этом новом теле он решил оставить раны. Ему они не нужны, они нужны для нас. Я уверен, друзья, что в небесах мы будем видеть его раны, и мы будем больше понимать, сколько ему стоило, чтобы нам дать мир нашим душам. Что ему стоило пройти? Ему стоило пройти целый ад. И он говорил об аде для того, чтобы мы увидели, мир возможен только, если мы веруем в Иисуса Христа распятого, умершего за наши грехи, вместо нас, на нашем месте. И теперь он говорит, мир тебе. Кто это испытал, вы знаете, о чем идет речь. О чем идет речь. Я как-то, знаете, слышал рассказ об одном леснике, который задумал рубить лес на своем участке. И придя на место, на своем участке, он обнаружил, что на одном из деревьев птица вила свое гнездо, начинала вить свое гнездо. Ему стало печально, что ему придется срубать это дерево, и это гнездо, оно развалится, еще хуже, если погибнут птенцы. И он думал, что же сделать, и он как-то хотел помочь этой же птице. Он начал трусить дерево и стучать по нему. И птица сначала улетела, потом обратно прилетела. Он опять начал стучать и трусить дерево. И он смотрит, она перелетела на другое дерево. Но это дерево тоже было на его участке. Он пошел к тому дереву, начал то же самое делать. Пока птица, так несколько раз он повторял, когда птица не перелетела с деревьев на скалу. Только там на скале она могла получить покой и мир. Друзья, крест Христов и его раны – это фундамент нашего мира. Если все остальное вы не услышите, друзья, когда, а вот в это время нам действительно нужен мир. И он, вот сегодня Иван Алексеевич, он говорил об этом. Этот мир возможно получить не тогда, когда мы питаемся разной информацией и пытаемся какую-то одну теорию выбрать из того, что сегодня в мире звучит. Это происходит тогда, когда слова Христа питают нашу душу. До тех пор, пока они вымоют все оттуда. Когда они вытеснят все, что приносит нам беспокойство и волнение. И когда приходит очередная волна этих беспокойств, нам нужно обратно идти к Евангелию. Нам нужно идти ко Христу, друзья, в нашем личном общении, в нашем личном разговоре с Ним. Друзья, это, знаете как, можно сравнить. Вот, я люблю свою жену, и у меня есть фотографии моей жены везде, повсюду. В компьютере, в моем телефоне, в этом самом. Но вот представьте, есть живая моя настоящая жена, есть много разных фотографий. Это большая разница, смотреть на нее, на фотографию, хоть чуть-чуть отображает, и на настоящую. Что-то в этом, я в этом ключе хотел бы, чтобы вы увидели. Есть многие христиане, которые много, ну, делают хороших вещей, это нормально. Но ощущается, что он или она сухая. Внутри нету того сока Христовой жизни. Они говорят о меде, но они его, по-моему, не попробовали. И это огромная разница между этими двумя категориями. Но мне через 15 минут нужно уже закончить, а я только на первом пункте. Это первое, но я думаю, что очень полезно. Мир среди тревог – это то, что дает Христос. Второе – Он дает радость среди смущения. И воскресший Христос, друзья, без Него, без воскресения Христа мы не знаем, как радоваться, и никогда не сможем. Евангелист Лука отмечает это. «Когда же они от радости еще не верили и дивились?» Очень интересно, от радости не верили. Такая радость. Они не верили. Ну, можно много что говорить здесь, но больше всего речь идет о том, что они не верили, что это реальный Христос. И больше, это что означает? Они верили в то, что, наверное, это призрак. Вот. Но у них смешанные чувства были. Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему честь печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. Итак, мы видим, что ученики переживают радость и удивление в присутствии воскресшего им, воскресшего Христа. И это крайне важно отметить, уже лишь потому, что сам текст говорит об этом. И второе, как я говорил раньше сегодня, друзья, не время для сентиментального взгляда на Христа. То есть он даже в самой маленькой комнатушке, его присутствие реально. Даже в палатке, где бы вы ни были, в самой бедной каморке, присутствие Христа реально. Кстати, если оно нереально в вашей молитвенной каморке, если присутствие Христа нереально в вашей тайной комнате, вы, наверное, его нигде больше не ощутите так. Или не ощутите его так, как должно. Вот один на один со Христом. И эти ученики сейчас, вот в этой маленькой комнате, мы видим его присутствие реально, его действия суверенны, его влияние радикально. Он дает радость вопреки смущению. Не забудьте, что ученики были далеки от того, чтобы радоваться после распятия. У них еще очень много этого ила, мула, который вот от субботы остался. Что они в субботу могли переживать? Только смятение и смущение для них непонятно. Как? Как? Ради него они оставили свою рыбу. Ради него они оставили свои сети, свои обычные дела, свои сокровища, как Матфей. Они оставили свои насиженные места. Вместе с ним они провели 3,5 года, ощутили его божественную силу в разных обстоятельствах. Теперь же они обескуражены, подавлены. И даже когда он явился им и говорит им мир, они переживают какое-то непонятное смущение. Радость там не пахнет радостью. А радость прошлых дней, присутствие его и его действий улетучилось, как дым. Но теперь перед ними стоит сам Христос, реальный, живой, телесный, славный, побеждающий. И хоть их радость была смешана поначалу, но затем мы видим это, как, знаете, вот торт есть, и вы берете кусочек торта, кусочек, вы же не сразу весь едите, и этот кусочек говорит вам о том, что все остальное тоже похоже на. Точно тоже здесь. Вот немножко они вкусили этой радости, это радость другая, это не радость, которую они раньше имели, это радость воскресшего Христа. Без воскресения радость эта улетучивается. И воскресший Христос – живой Христос. Кстати, Он не один раз показывает им раны, руки и ноги. И в этом случае Он опять это делает. И показав им свои руки и ноги, Он говорит, окей, а есть у вас что-то покушать? И почему Он это делает? Почему он это делает? Он хочет им показать, что он реальный, живой. Он тот, который совершил победу в прошлом, он совершает победу сейчас, и он даже вот своим воскресением, он дает этот залог в их умы, вкладывает залог. Смотрите, мое тело реальное, телесное, и такое же тело, они об этом будут писать позже во всех посланиях, во всех текстах Нового Завета. Мы будем читать об этом вновь и вновь. Своим воскресением он дает залог, и ваши тела воскрешу. И точно так вы будете есть. И точно так материальный, физический мир весь обновится. И опять-таки, как Христос дает эту радость? Его Слово, Его победа. Его победа, которую Он показывает своим телом. Христос вот находится сейчас, смотрите, или начнем с прошлого. В прошлом Он совершил победу. Он лежал 3 дня, как Он говорил, 3 дня и 3 ночи. Это литературный прием, который говорит о том, что Иисус Христос лежал один полный день, хотя бы, если Он даже лежал хоть немножко одного дня и немножко третьего дня, считалось, что это весь день. Но нам вот это нужно просто принять. Иисус Христос лежит несколько дней в гробнице. Вы понимаете, что Он мог воскреснуть в тот же самый день, в пятницу, на кресте? Умер, и в тот же самый день на кресте ожил, гвозди снял. Давайте, ребята, поговорим. Он мог это сделать? Конечно, мог. Он умер на кресте и через 5 минут мог воскреснуть. Или мог бы воскреснуть вечером, в пятницу или в субботу. Но по тем правилам и даже из истории Нового Завета мы знаем, что на 3-4 день человек разлагается, и тело разлагается, когда оно после смерти. И Иисус Христос это делает намеренно. Смотрите, Он смирил Себя так, чтобы подчинить Себя смерти, силе смерти, и дать ей власть торжествовать над Ним хотя бы несколько часов, несколько дней, чтобы, восстав из нее, всем нам показать: смотрите, я был действительно мертвым, и я победил. И они смотрят на Него, и они понимают, что это же тот же самый Христос, но другой. Тот же, но Он не такой. У Него другое тело, прославленное тело. Он как-то появился там, не будем спекулировать, там, что через стенку прошел, через двери закрыты и так далее. Это все совершенно не имеет никакого смысла. Смысл в том, что у Христа новое тело, и теперь Он говорит, ест перед ними и говорит: смотрите, это новое тело, которое пережило победу своим телом, я показываю победу, которую я совершил, это я вам дам, и такое же тело, похожее тело, прославленное, будет и у вас. Я хотел бы прочитать много разных текстов, но сейчас у нас нет внимания, смотрите, нет времени. Иисус Христос совершает победу над смертью, Он сейчас перед ними кушает и говорит: это мое новое тело, оно реальное, и этим самым Он приоткрывает нам окошко в будущий мир. Такое же тело я вам дам. Воскресение Христа является началом совершенно нового периода. Его воскресение – это обещание, это залог, который Он дал нам. Его воскресение говорит о том, что мы точно так же будем обновлены, вся вселенная будет обновлена, небо, новое небо и новая земля и небо будут вместе. И об этом мы слышали проповедь недавно. О чем стоит еще раз прослушать, если вы хотите. Но воскресший Христос сегодня находится в прославленном теле, и мы, подобно Ему, тоже при воскресении получим новые тела. И Его воскресение – это не только залог нашего воскресения, но залог восстановления всей природы, всего мира. И это замечательное обетование. Христос дает нам радость, друзья. Вот в это время, когда мы живем среди тления, среди разного зла, среди разных тревог, среди всего, среди смерти, когда мы слышим об этом отовсюду, повсюду, и это растет где-то, где-то меньше, но мы слышим, и нам неприятно. Помните о том, что этот мир, это не наш дом. Бог однажды в Иисусе Христе совершит то, что Он обещал. Он соединит небо и землю таким образом, что мы будем физически в материальном мире жить и трудиться для Него, мы еще даже не можем представить, как трудиться для Него физическим образом. Кстати, это очень полезно. Знаете почему? Потому что я чем больше об этом думаю, я меньше боюсь смерти. Ну что? Ну что, что мы умрем? После смерти будет воскресение, а после воскресения будет физическая, телесная жизнь на новой земле. И это удивительное ожидание, это Господь дает для учеников. А я хотел бы еще, наверное, одно отметить. Третье, что дает Христос своим ученикам, Он дает веру среди религиозности. И вот где мы это находим. Прочитайте вместе со мной 44 стих и 45. После того, когда Он взял хлеб, ел перед ними, Он сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писания. Вот здесь одна очень интересная вещь. Вы помните, друзья, что ученики Иисуса Христа неплохо знали Ветхий Завет. Они не были новичками, и они не были из язычников. Они выросли в еврейской семье, и, как типично для еврейских мальчиков, они очень хорошо, неплохо ориентировались в Ветхом Завете. Они, по крайней мере, знали те тексты, о которых говорил Иисус Христос, и никогда не сомневались в том, когда Он их цитировал для них. И вот здесь очень важно, ведь они читали и знали Писание, будучи евреями. Они слышали очень много, они, возможно, читали где-то и изучали сами. И сказать, что они не знали Писание, было бы неверно. Но воскресший Христос дает им что-то большее. Если вы обращаете внимание на 45 стих, там написано: «Он отверз им ум к уразумению Писания». Это вот о чем говорит. Они знали Писание, но не совсем понимали. Или они знали Писание, даже, возможно, пытались жить по Писанию, согласно Писанию, и верили в Писание, но только воскресший Христос теперь им открывает глаза. И как Он открывает глаза? Опять-таки, через Свое Слово. Он ссылается на три очень важных части всего Ветхого Завета, и Он говорит: «Написанное Мне в законе, в пророках и псалмах». Что Он хочет сказать здесь? Я хочу в первую очередь отметить вот что. Почему я говорю «вера среди религиозности»? Ученики неплохо знали Писание, но воскресение Христа меняет кое-что. Вокруг учеников их было тоже очень много религиозных людей. Помните, даже Христос однажды говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и книжников, вам не увидеть Царство Божие». Почему это? Вы помните, что, какая реакция была у учеников? Господи, а кто же тогда может спастись? Возможно ли вообще кому спастись, если даже фарисеи и их праведность недостаточна? Их типичная, естественная реакция была: а как же я сам могу это исполнить? И в этом был недостаток их понимания Писания. Так вот, что Иисус Христос показывает для Своих учеников? Он говорит для них, что, смотрите, я теперь могу это как комментарий или как применение сказать следующим образом. Религия говорит: делай для того, чтобы иметь отношение с Богом. Христос говорит: я сделал все. И для этого нужна вера. Не религия, а вера меняет наши отношения к Писанию. Это то, о чем говорил Пайпер в своей книге. Это то, о чем говорили другие братья. Кстати, я хотел бы вам зачитать один текст или несколько текстов, которые говорят о подобном пережитом в жизни некоторых людей. Смотрите, Деяния 8:35. Мы, помните, мы читаем историю за Филиппа. Он идет на дорогу, которая пуста. Бог его посылает туда. И там он встречает министра финансовых дел у эфиопской царицы и разговаривает с ним. И мы видим, он читает Писание, но не понимает. И когда Филипп помогает ему увидеть, кто этот агнец, когда он открывает ему Христа, когда он, написано, благовествовал ему об Иисусе, все становится на свои места. И мы даже не читаем о том, что он уверовал. Он сразу говорит: я готов креститься. Любая река, что бы это ни было, я готов креститься. Почему? Потому что этот момент он получил веру. То есть он читал Библию, и это очень важно. Он читал Ветхий Завет. Но когда Иисус Христос выходит на сцену, или когда в этом чтении мы встречаем Иисуса Христа, когда мы идем к Нему, когда мы находим Иисуса Христа, открывается ум. Другими словами, без воскресения наша вера придет в тупик. Без воскресения Иисуса Христа мы станем очень религиозными людьми. А воскресение говорит о том, что Он умер, и теперь Он воскрес. Теперь смотрите еще один момент. Помните Лидию? Это Лидия в Филиппах. Павел Сила в Филиппах. 14 стих 16 главы в Деяниях мы читаем. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Обратите внимание, друзья, что до того, когда апостол Павел объяснял ей об Иисусе Христе, она была религиозная женщина. У нее был страх. Она чтила Господа. Здесь написано «чтущая Господа». То же самое было с Корнилием. Он чтил Господа. То есть он, ну, скажем так, он был богоязненный, вежливый, чинный человек, который выглядел и вел себя чинно, правильно. И речь не идет о том, что это не нужно. Речь идет о том, что это никогда не спасет. Самая лучшая религиозная душа не спасется без веры в воскресшего Иисуса Христа. Вот почему, когда здесь Лука отмечает это, Иисус Христос помогает и пробирается вот в их души, и помогает им понять, что, смотрите, религиозность, попытка заслужить Божье расположение своими делами, своей праведностью, никогда не сможет решить проблему нашу. Нам нужна вера. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Помните, 2 Коринфянам 4:6 мы читаем: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Так вот, в чем же проблема? Я еще раз хочу подытожить. Мы часто слышим о вере, поем о вере, говорим о вере, понимаем, что вера нужна. Но нам нужно, друзья, постоянно уточнять и объяснять, вера во что? Вера в кого? Ведь подумайте, о вере говорят все: мусульмане, буддисты, кришнаиты, индуисты, даже атеисты. Другими словами, неверующих людей нет. Можно говорить о христианской вере и подразумевать свою собственную праведность, свои силы, свою посвященность, свою любовь к Богу, как веру. И здесь очень важно, я хочу сделать одну ремарку. Вера и наша праведность, вера в праведность Христову и наша праведность, их нельзя путать друг с другом, но их никогда нельзя разделять. Их никогда нельзя спутать друг с другом, потому что если человек не имеет веры в воскресшего Христа, он всегда будет надеяться на свои силы. Но хуже еще, когда человек уверовал в Христа, как иногда люди понимают, уверовал в Христа, а теперь своими силами, давай, грести надо. Как раз нет, потому что вся Библия, друзья, она должна привести нас в первую очередь. Любой текст, который вы читаете, как Спердженн говорил, любая дорога должна привести в Лондон, в Англии. Любая дорожка в Англии должна привести в Лондон. Точно так же любой текст, он должен привести нас ко Христу. Речь не о том, что в каждом тексте говорится о Христе, но каждая история должна привести нас ко Христу. Я хочу вам напомнить проповедь, о которой говорил Алексей Алексеевич в это воскресенье. Он говорил о Новом Завете. И в самом начале, если вы были внимательны, он говорил о разных заветах, которые, это очень, очень важно отметить сегодня, которые, в первую очередь, они являются продолжением того, что Бог сказал раньше, затем они являются утверждением того, что Бог сказал раньше, и третье было отмечено – это является расширением, то есть еще больше Бог открывает свои благодати. Но еще одно очень важное, и я через проповедь это было видно, очень важное, каждый завет, о котором мы читаем в Писании, в своей конечной цели он указывает на Христа. Любой завет. Возьмите Ноев завет, возьмите любой завет, он все равно должен привести вас ко Христу. Почему это важно, друзья? Можно знать много Библию и оставаться неверующим человеком. Но христианская вера, она начинается со Христа, она углубляется в Него, она утверждается на Нем и проявляется в жизни, питаемая от Него. Почему апостол Павел говорил: «Точно так, как вы приняли Господа, так и ходите в Нем». А что мы приняли от Господа, друзья? Как мы приняли? Верою. Почему важно нам идти обратно и питаться благодатью в нашем личном изучении, в нашем общении со Христом, с Ним встретиться в любом тексте для того, чтобы благодать стала основанием моей любви, моего служения, моих добрых дел? Спасительная вера в Бога, она всегда основана на этом вкушении, на этом вкусе Евангелия. И когда вы вкусите Евангелие, как свежий хлеб или как свежий кофе, который вы пьете каждый день, вкушая это Евангелие, у вас появляется жизнь, у вас появляется та энергия духовной жизни, Христовой жизни, которую Он дает для нас. Я хотел бы закончить на этом. У меня есть еще два больших благословения, которые дает Христос, но это будет, уже сами можете догадаться, читая этот текст. Я хочу только процитировать то, похожее на то, что я начал, чем я начал в начале. Вот если мы говорим о нашей жизни, друзья, чему мешает сатана больше всего? Что больше сатана не хочет больше всего в нашей жизни? Вы знаете, что он даже не против, чтобы мы проповедовали Евангелие? Сатана не против. Проповедуйте сколько хотите. Что он очень не хочет, чтобы слава Христа, о которой Павел говорит, сияющая слава Христа, чтобы она внутри изменила нас. Чтобы, я, кстати, для этого хочу прочитать эту цитату Эдвардса, и на этом мы закончим. Эдвардс пишет: «Существует два способа понимания или познания добра, которыми Бог наделил человеческий разум. Первый – созерцательный и умозрительный, то есть мы рассуждаем о том, что мы рассуждаем, в Библии читаем, о Христе слышим. Второй – тот, что определяется сердечными чувствами, когда мы находим что-либо прекрасным, привлекательным или милым». Таким образом, есть различие между тем, чтобы считать Бога святым и милостивым, и тем, чтобы чувствовать красоту этой святости и милости. Есть различие между тем, чтобы иметь рациональное суждение о сладости меда, вот откуда Пайпер, по-моему, взял это, чтобы иметь рациональное суждение о сладости меда. Кто из вас может спорить, что мед не сладкий? Даже если вы не пробовали, вы знаете, что другие говорят. Но смотрите, и тем, чтобы ощущать его сладость, когда сердце чувствует, что какая-то вещь прекрасна и привлекательна, оно обязательно испытает удовольствие от осознания того, что очень отличается от рационального мнения о том, что эта вещь превосходна. Итак, для того, чтобы исправиться, для того, чтобы иметь мир, радость, нужна вера, не религия. Религия говорит: делай это, еще и это, и это, и это. И не забудь, еще нужно и это, и это, и это. И только тогда ты достигнешь Божьего расположения. Бог любит тебя тогда, когда ты поступаешь правильно. И да, и нет. Христос говорит: я все совершил, живи, принимай, вкушай, пользуйся. Наслаждайся. Как? Верою. Вера смотрит на Христа, который говорит: я все совершил, я умер вместо тебя. Я твой Бог, я воскрес, чтобы дать тебе воскресение. И вот почему, когда говорит Лютер: я смотрю на себя, то не знаю, как можно спастись. Я смотрю на себя, пробую жить религиозной жизнью, не знаю, как спастись, но когда смотрю на Иисуса, не понимаю, как можно погибнуть. Как можно погибнуть? Я только закончу, друзья, вот чем. Смотрите на Христа. Смотрите на Христа. Я хочу повторить то, вот я помню на первый день, когда Алексеевич проповедовал, я помню, как-то передо мной пробежал это, или это когда мы пели об этом, вот жертва, воспрянь душа, мне как-то все эти тексты, все, что Христос говорил, вдруг они в одну как-то картинку сложились. Он твоя жертва. Тебе не нужно другие жертвы. Он твоя жертва. Он твой искупитель. Он твой Бог. Не ищи его где-то еще в вещах. Он твой брат. Он твой жених. Он твоя дверь. Он твоя вода. Он твой хлеб. Смотри на Христа. Он твой пастырь. Он твой священник. Он твой заместитель, он твой ходатай, он твое вино, он твой праздник, он твой шалом, он твоя радость, твоя жизнь, он твое все. И чем больше мы смотрим на него, а смотреть, знаете, когда нужно? Когда внутри что-то недостает. Не надо его выжимать из своего супруга или своих детей, или из кого-то еще. Это может дать только Христос. И спешите ко Христу. Когда накрывает беда, когда искушение, когда в душе недостает тепла, любви, радости, покоя, быстрее к Нему, друзья. Не пытайтесь это сделать где-то еще или восполнить. Наши слабости – это благословение. Наша пустота в душе – это блаженная необходимость. И эту пустоту может дать только воскресший Христос. Христос воскрес. Воскрес ли ты? Аминь. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за этот текст. Сколько там радости, сколько там благодати, Господи. Благодарим Тебя за эту не просто историю. Благодарим Тебя за этот удивительный рассказ, это откровение сердца, любви, благодати, силы нашего дорогого священника, Спасителя, Искупителя Иисуса Христа, Господа нашей жизни. Слава Тебе, Христос! Слава Тебе, Дух Святой! Слава Тебе, Бог Отец, что Ты совершил это спасение! И что Ты наши бедные, невзрачные, поломанные души Ты оживляешь и наполняешь своей живительной водой, жизнью Сына Твоего Иисуса Христа, которую Он прожил и которую Он доказал в Своем воскресении. И однажды в совершенстве явит для всех, кто любит Его. Слава Тебе, Господь наш! Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!